Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Слава Ісусу Христу, нашому Господу, який зовет кожного із нас, дорогі друзі, стати його учеником. В предыдущей передаче, когда прощался с вами, я сказал, что постараюсь сегодня рассказать уже более так конкретно, практически и прагматично показать, в чем заключается быть учеником Иисуса Христа. Первое, что в моей жизни означает быть учеником Иисуса Христа, это влюбиться, это любить Его, это как-то ощутить Его любовь, ощутить встречу с Ним. Первой моей встречей с Иисусом Христом, которую я помню, это был такой сюжет, когда мне было лет около, ну не знаю, может 8, может 9, может 10 лет. Я находился на уроках религии, которые тогда в Польше совершались при костелах. И в одной комнате возле нашего храма приходского сестра, монахиня, рассказывала нам про Иисуса Христа, как Он путешествовал вместе со своими учениками по палестинской земле. Я так помню себя, я сидел, маленький мальчик, и вдруг я как-то, не помню, закрыл ли я глаза или не закрыл, но я был как-то, я ощутил как-то, что я есть перенесен туда. И сквозь этих 20 столетий и сквозь это пространство, которое отделяет Польшу от Палестины, что я через это время и через это пространство я перенесен туда. Я нахожусь вместе с учениками и гряду, иду за Иисусом Христом. Христом. Мне было так приятно, так уютно, так здорово, так приятно, да. Приятно было мне быть там. Мне было очень удобно, очень мило. Я ничего не видел, я ничего как будто не представлял себе, но этот сюжет отпечатался в моей памяти, в моей душе. Так что помню его, помню суть этого сюжета до сегодняшнего дня, когда мне 49 лет. То есть после 40, около 40 лет, я помню еще это событие. Оно было более внутренним, думаю, нежели внешним. Это было какое-то прикосновение благодати, это была встреча с Иисусом Христом. Но я не понимал этого в таких категориях, как встреча. Просто мне было приятно, просто я это запомнил. И просто я это оставил. Но потом было мое обращение, в котором я могу сказать, что я ощущал себя как-то, можно сказать, пассивно. Ибо то не я встречался с Иисусом Христом, только Он со мной. Это было на реколекциях в июле 1981 года, на которых я оказался, для меня, думаю, не до конца ожиданно, не до конца я осознавал, что происходит. Даже я был против, даже я хотел сбежать, хотел уехать с этого христианского молодежного лагеря. Но Иисус меня как-то удержал на нем через некоторые условия, через расстояние между лагерем и домом моим, 450 километров через нежелание моих друзей уезжать с этого лагеря, ну и наконец через влюбленность, я влюбился в одну девушку. И так я остался до 4 дня, до 20 июля 1981 года, в котором Иисус пришел и открыл мне глаза. Конечно, не эти плотские глаза и не эти плотские телесные уши, и не другие рецепторы плоти, но какой-то рецептор внутренней души, духовный орган, которым я как-то не видев, увидел, не слыша, услышал, не чувствуя, ощутил, не понимая, как-то понял, не представляя, как-то ощутил. Ощутил Иисуса, и вдруг все вокруг стало прекрасным, ароматическим, в любви, возвышенным, исполненным бесконечного вечного смысла. И это была встреча моей жизни. Она повлияла на меня больше, нежели любая другая встреча. Никакая встреча ни с кем не может сравниваться с этой встречей. Ни с девушками, с которыми я раньше чуть-чуть, но позже имел дело. Не с папой римским, никакое событие, никакая встреча, никакой экзамен зрелости, никакое вступление в орден, никакое рукоположение священническое или диаконское, никакие вечные обеты не имели такого значения. Даже я, возможно, как-то все другие события переживал в тени того события. И пренебрегал как-то. Да, я пренебрегал саном, да, я пренебрегал вступлением в орден и вечными обетами монашескими. Да, я пренебрегал встречей с папой. Да, я как-то пренебрегаю дальше встречами с папой, с епископами. Но пренебрегаю относительно. То есть я не пренебрегаю вообще. Только я пренебрегаю в сравнении с тем событием. Мне не хочется путешествовать в Иерусалимград, в Вифлеем, в Назарет. Мне не хочется путешествовать в Рим. Мне не хочется встречаться с грандиозными политиками и известными звездами культуры или других областей жизни. Мне не интересно туризм, мне не интересно... Ничто мне не интересно в сравнении с тем событием, а встречи с Иисусом. Кстати, я много лет раньше, когда пел в профессиональном хоре, где были и мужчины, и дети, я пел в сопранах, потом во вторых сопранах, как мальчик, и мы пели очень грандиозные дела Иоанна Себастьяна Баха, Моцарта и других композиторов, и пел также, между прочим, мотеты Баха, один из этих мотетов «Ком Иисус, ком, приди Иисус, приди». И я никогда не понял, что я пою, я никогда не задумался. Конечно, я понимал слова «приди Иисус, приди» на немецком, но я не думал об этом никогда, даже если мы это пели во время мессы, где-то в очень грандиозных, прекрасных кафедральных соборах всей Европы, западной, особенно Европы. Вот Иисус как-то понял и пришел ко мне. Ты звал меня? Если ты зовешь меня, я приду. Я пришел, даже если ты несознательно зовешь меня. Петр, я приду к тебе. Но и он пришел. Потом моя жизнь, это была жизнь, в которой я учился быть учеником Иисуса, в смысле ходить за Иисусом. Да, некоторые вещи оставлять. Сердцем я оставил все, но реально чувств... То есть, да, я принял новое направление в жизни. Я оставил все, в смысле, я отвернулся от всякого другого направления в моей жизни. Ничто мне не было уже интересным так, как интересным и сладким стал для меня Господь. Я, конечно, не подчинил ему всех областей моей жизни. Ни одной, наверное, области моей жизни я ему стопроцентно не подчинил тогда. И не думаю, что я подчинил ему сегодня. Но я принял, я дал потянуть себя ему. Я принял новое направление жизни. Раньше я не интересовался Богом, сейчас очень. Не увлекался, сейчас очень. Раньше ходил. И то скучно ходил в костел, сейчас летел. Раньше только по воскресеньям, сейчас ежедневно. Раньше причастие для меня было чем-то даже, я не помню, чем было. Сейчас стало вишенкой на торте моей жизни. А раньше исповедь была раз в месяц, по первым пятницам месяца, сейчас... Не ждал ни первой пятницы месяца, как ритуально исповедуются молодые и, к сожалению, также пожилые католики. Но я и даже не ждал воскресенья, но я искал очищения души, чтобы всегда мочь причаститься, чтобы ежедневно причаститься. Я читал Библию, я читал книги, я ходил на группы одномышленников, моих сопутников в вере. Я ходил в храм, я ходил в храм за Иисусом, так как апостолы ходили за Иисусом в синагогу или в Иерусалимский храм. Я ходил с Иисусом и за Иисусом по тротуарам Познани. Я, когда молился, встречался с Иисусом, это было эксклюзивное, интимное, тихое время мое с Ним. Но можно сказать, что я шел за Иисусом. Иисус вводил меня в разнообразные новые пространства, пространства духовные, в ценности, в откровения. Он прикасался ко мне, он да, окрылял мою душу, он был наслаждением в моей жизни, смыслом, светом, ароматом, другом, Богом, учителем, ответом, жизнью. Он, да, жизнью. Но это не означало, что я перестал грешить. Да, некоторые, возможно, грехи оставил, с некоторыми боролся, но независимо от слабости личной, я начал оценивать грех отрицательно и начал с грехом сражаться. Безуспешно или успешно, зависит с каким грехом, но я начал сражаться, бороться против греха. Грех стал мне главной обузой жизни, и так есть уже много лет. С 81 года, так есть аж до нынешнего дня. Думаю, что это Иисус меня тянул. Меня тянуло как магнитом за Иисусом. И могу сказать, что мое ученичество не означало еще до конца принять Иисуса Господом. Только я принял Его тогда. Я открыл для себя Его как друга, как сладкого гостя моей души и моей жизни, как гида, как учителя, руководителя, как учителя больше, как Бога, как спасителя, как помощника, советника, как образец. Да, но еще, наверное, не как Господа. Наверное, не как Господа. Как произошла моя первая встреча с Иисусом, как с Господом? Это уже было, когда я был в монастыре Капуцинском.
Радио Мария презентует программу отца Петра Куркевича «Кава с капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
От я нагадився уже в капуцинському монастирі в Кракові. Так, семінарист, як клерик. Був на второму і на третьому курсі. Значит, это было в 86-м году, я поступил в орден, кстати, опять и в этот орден завел меня Иисус. Могу рассказать, что здесь, в Познании, у меня были францисканцы, но не так сильно работали. Я родился, правда, близко Бернардинского монастыря. Ходил туда на мессы, молился иногда там в часовне. Но не сильно влияли на меня францисканцы, или конвентуальные черные, или так называемые бернардины. Скорее всего, влияли на меня доминиканцы. Я увлекался ними, весь Познань увлекался молодежными ними. Но Доминик наконец-то проиграл с Франциском Ассизским. Героизм, поэтичность святого Франциска влияло сильнее, нежели легенды доминиканские, рассказы про Доминика. Сейчас, когда уже я более взрослый человек, сильно увлекаюсь также Домиником, его нормальностью, его скромностью, его такой воздержанностью, даже, я бы сказал, в аскезе, наверное. Франциск здесь шел более откровенно в героизм. Доминик, мне кажется, держался более уравновешенности. Сейчас она на меня, как на человека в среднем возрасте, действует сильно также. Но тогда, как на юношу сильнее влиял Франциск, был еще также такой промежуток времени, когда я увлекался сильно бенедиктинской духовностью. Но отпугало меня то, что когда пойду в бенедиктинский монастырь, аббатство, неизвестно, стану ли я священником, а у меня меня сильно тянул Иисус в священство и в монастырь. Поэтому я наконец-то пошел в францисканский, то капуцинский монастырь, насколько понимал, что капуцины это есть такая ветвь францисканской семьи, которая более живет бедностью, нищетой, который проповедовал Франциск, нежели, возможно, другие, и более братский дух там воцарился. Так мне, по крайней мере, тогда казалось. Вот и когда я уже находился в этом монастыре, я впервые встретился с Иисусом Христом как Господом. Я хотел пойти в кинотеатр. Не помню, на какой фильм, но помню, что я готовился идти к моему воспитателю, моему настоятелю, который был также человеком не столько, может, аскетическим, но сильно духовным, чуть также аскетическим. И я подготовился к этой встрече, подготовил список всех аргументов, которые, так думал, помогут ему дать мне разрешение и деньги, чтобы я пошел в этот кинотеатр. Он действительно принял меня и выслушал меня молча, и молча вынял деньги и сказал: «Я, пожалуйста, иди в кинотеатр». Я был удивлен, что так без боя, сдался без боя такой аскет, такой духовный человек на так плотское, на так плотское мою идею. но не успел выйти из его кельи, когда услышал слова, которые пронзили меня буквально, мою душу. И вот именно это была моя первая аудиенция с Иисусом Господом. Сказал он: «Я тебе даю разрешение пойти посмотреть этот фильм в кинотеатре, но иди еще попутно, зайди в часовню и там узнай у Господа Иисуса, что Он думает об этом». И действительно, я зашел и понял, что Иисус крутит отрицательно головой в дарохранительнице, в табернакулум, в кивоте. Я часто рассказываю об этом, что это было настолько ярким впечатлением, что преувеличивая, так крутил Иисус головой в этой дарохранительнице, что аж дарохранительница двигалась налево и направо, и вся стена, в которой она находилась, как бы шаталась налево и направо. В таком сюрреализме, в таком фантази, science fiction. Но да, я понял тогда, что Иисус есть против. Кстати, не думайте, что Иисус всегда был против, чтобы я смотрел фильм. Иногда даже Он ободрял меня внутренне пойти посмотреть с родителями или одному, или с кем-то какой-то фильм в кинотеатре. Изредка, правда. Но разрешал. Правда, также иногда запрещал. Но я впервые понял, что я до сих пор не слышал Иисуса. Почему? Потому что я его слышал, но я его не слушал. Я не жил в послушании. Почему? Потому что я его не спрашивал. И мне было неинтересно. Я не чувствовал нужды представлять ему мои замыслы, мои вопросы, мои планы, расписания ради его получения его согласия. Я не чувствовал этого нужды, вообще не знал, что так надо. Вот так, не знал. Просто игноранция, не знал. Здесь я сейчас вспомнил мою сестру, которая говорила про своего мужа, моего Шурина, что она ощутила, что она может жизнь за него отдать, она может истощиться и вообще измучиться служением ему и детям. Она может почку отдать ему, она вообще готова, она любит его, она восхищена своим мужем, но и он для нее сладкий, и вообще это радость ее жизни, и для него живет. И любит с ним общаться, и прочее. Но она не готова слушаться его. Она не готова быть ему послушная. И это не только в полноте, но также иногда детально, не готова. Готовая жизнь отдать, но не готова слушаться. Вот как здорово, потому что некоторые монахини говорили мне: зачем отдавать жизнь Иисусу, если мы крещены, если мы уже в причастии встречаемся с Ним, если мы уже после вечных обетов монашеских, когда мы на молитве отдаемся Ему. Вот я нашел ответ через мою сестру: да, вы все это делаете, он сладкий гость ваших душ после крещения и после причащения. Он ваш жених после вечных обетов, он ваш Бог в молитвенных встречах мистических, он ваш учитель, когда читаете Библию или читаете бревиарий, молитвослов, он вообще ваш спаситель ваш, когда ему поручаете проблемы вашей жизни, но он не Господь вашей жизни. Вы его не слушаете. Вы его не спрашиваете. Вы не планируете с ним. Вы не ищете его голоса насчет будущего, насчет планерки. Вы не планируете с ним жизни, монахини. Помню, однажды ко мне приехало 40 монахинь на такие духовные упражнения. И я спросил их в этом контексте, которая из вас хотела и получила согласие церковной монашеской власти приехать сюда. Подняли руки все монахини, что все получили согласие власти церковной. Но потом я спросил, а которая из вас получила согласие Иисуса, спросила еще Иисуса, и подняли руки только 4 монахини. То есть 10% монахинь с того контингента реально как-то переживало и технически переживало свои отношения с Иисусом так же, как с Господом, которого надо спросить и надо как-то получить от Него ответ. Вот сейчас интересно, как получаем ответы от Иисуса, правда? То есть, как говорит к нам Господь? Давайте, может, этим займемся сейчас. Я думаю, может, займемся этим в следующей передаче. Но давайте сейчас. Как отвечает нам Господь? Как я это воспринимаю? Но поверхностно давайте пока займемся. Когда-нибудь приделим этой теме отдельную совсем нашу передачу. Как говорит Господь, первое, что мне хочется сказать, это вдохновление, тихий внутренний голос. Ну да, вдохновление, тихий внутренний голос. То есть я чувствую, что Он хочет, чтобы я сделал то и то. Мне тянет как-то внутренний этот голос. Магнитом тянет. Мне хочется. Я как-то чувствую окрыленность, утешение в связи с этим. Храбрость появляется. Неспокойствие в ожидании, чтобы поскорее это сделать. Такая тоска, чтобы это сделать. Вот это есть первый вид. Второй вид, он отвечает через простой разум. Ну, например, спрашивая Иисуса в воскресенье утром, что мне делать? А Иисус говорит, ну как что? Третья заповедь. Чти праздничный день. Не работай, иди в храм, причастись, молись, почитай книжку, отдохни, посети семью, укрепи, интегрируй себя, отдохни, интегрируйся с семьей, с друзьями, но прежде всего с Богом. То есть через традицию, через заповедь, через простой разум, ну что делать? Ну, понятно, что делать. А в понедельник что мне делать утром? Ну, в школу пойти тогда, когда я был еще учеником или студентом, или на работу пойти. Но все понятно, ведь график понятен. На понедельник, вторник, среду. Через что еще говорит Иисус? Иисус говорит иногда через ситуацию. Появляется новая ситуация, так что мне, в принципе, эта ситуация показывает уже, что я должен сделать. Логика, как бы динамика, направление ситуационное является также как бы перстом, пальцем Иисуса. Ну и Слово Божие, конечно. Открываю Слово Божие, читаю. Вот через Слово Божие я получал столько откровений, через размышления над Словом Божьим. Откровений для моей жизни, каких-то свет для моей жизни, указатель. Слово Божие и также доктрина Церкви. Церковь говорит, Церковь, которая толкует, ибо Слово не есть для личного как-то, лишь только чтения и толкования. Но Слово Божие есть в Церкви, и Церковью есть написанное, ведь Церковь — это Петр, Павел, Иоанн, Яков. Слово и Церковь, и традиция, предание апостольское. Также через церковную власть, и иногда семейную власть, государственную власть, власть на работе. И думаю, что легко научиться слышать, или лучше сказать, догадываться голоса Иисуса Христа. Также жизнь святых, правда, есть этим светом, который нам помогает распознать волю Иисуса Христа. И когда ищем, когда стучим, когда просим, чтобы Он нам явил эту волю, это Слово, мы обязательно найдем, нам двери откроют, мы получим. А также Иисус говорит в 10 главе Евангелия от Иоанна: «Овцы мои слышат голос мой, за чужим, насколько помню, не идут». Вот овцы – это животные, которые имеют плохое зрение и хороший слух. И они распознают своего пастыря слухом, интонацию голоса распознают. Вот так само и мы не должны черпать свет с главных плотских наших рецепторов, которые здесь в метафоре овцы указаны в ее плохих глазах, но плохо видящих глазах. Только мы должны уповать на рецепторы, как будто второстепенные, духовные, и распознавать этот тихий, внутренний, не плотской, только внутренний, не мирской, только духовный голос Иисуса Христа. Мы должны как-то научиться китайскому языку, научиться этому голосу. Овцы слышат мой голос, мои овцы, не все овцы, ибо весь человеческий род – это овцы, но мои научатся моему голосу, они научатся распознавать мой голос. Им дано будет, и это догма, дано будет нам. Кто просит, кто жаждет, получит.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. «Кава з капуцином».
Я сказав, що життя святих є хорошим образцом, хорошої школи, как учиться идти за Иисусом и слышать Его голос. Хорошие критические биографии святых, они помогают нам войти в изображение, в представление этого послушания. Что означает в практике быть послушным? Как это может выглядеть? Как это переживается? Какие есть препятствия? Промахи, ошибки, удачи в этом искусстве быть учеником, идущим с Иисусом как Господом. И примером такой хорошей критической биографии есть автобиографии святых, например, dniewnik, jeżedniewnik Świętej Siostry Faustyny. No nie tylko, конечно, jej, także i Teresy Awilskiej, także i Kateryny Siańskiej, Klary Asyskiej. To jest i życia, i autobiografii tych mężczyzn, także tych mężczyzn, na przykład pisma Franciszka Asyskiego i jego życia napisane jego sputnikami, jego kolegami. Z tych biografii my możemy nauczyć się bardzo хорошего. I tak na przykład siostra Faustyna rozkazuje w swoim dziennikie, że однажды воскресенье после обеда она захотела пойти на прогулку вместе с другими сестрами, и получив разрешение своей настоятельницы, она так и шла уже через монастырский коридор, чтобы выйти из монастыря. Была прекрасная погода, наверное, весной или осенью, или летом. Но и вдруг она увидела Иисуса, который призвал ее к себе. И он сказал: вот она тебе дала разрешение, но ты меня не спрашивала. И на знак, что ты должна была меня спросить, я сейчас заберу тебе сердце. И он мистический, но не так, что было больно, но было дискомфортно, как-то морально, духовно дискомфортно. Он взял ее сердце. Она пошла на эту прогулку, но очень быстро из-за этого дискомфорта, из-за также угрызения совести, извините, она вернулась с этой прогулки, встретила ее на коридоре ее настоятельница и удивилась, что сестра еще не вышла, не пошла на прогулку. Она сказала: я уже вернулась. Та удивилась еще более и спросила: почему так быстро? Faustyna что-то ответила. No, potem Jezus upriekał ją: ty nie сказала prawdy, ty nie сказала, że ty вернулась tak быстро из-за этого, что я забрал, украл у тебя сердце. I kiedy ja czytaję этот dziennik siostry Faustyny, ja widzę очень много takich momentów, jak idzie za Jezusem. Na przykład, jak ona rozpoznawała swoje przyzwanie, kiedy ona uwidziła Jezusa na dyskotekie, jak ona potem łażyła z Chrystom w katedralnym soborze, кажется, w Łodzi. Как она поехала, идя за вдохновлением Духа Господнего, Духа Иисусового, Духа Святого, поехала из Лоди первым поездом в Варшаву, не зная, где будет ночевать, не зная, куда пойти, но она чувствовала, что надо сейчас, быстро, спешно бросать старый образ жизни, чтобы начать новый, чтобы поступить в орден. И кто-то случайно, не случайно приютил ее на эту ночь, дал ей ночлег. На следующий день она ходила от монастыря к монастырю и наконец-то нашла монастырь, в котором настоятельница спросила ее: зачем ты пришла, девушка? Я хотела поступить в ваш монастырь. Настоятельница подумала, посмотрела на Фаустину и сказала: но иди туда в часовню и спроси господина, хозяина этого места, принимает ли тебя. Она пошла, спросила и как-то ощутила, что Иисус сказал «да». И вернулась и сказала этой настоятельнице «да». Вот видите эти две женщины? Одна другой говорит: иди спроси Господа. И вторая приходит и говорит: Господь уже ответил мне. И они верят в это. Для них это реализм, для них это более реально, нежели весь этот мир материальный с его всякими звуками и образами и как будто реализмом. Для них этот Господь в святом таинстве и его тихий, беззвучный голос более реальный, более любовь, более сладкий, нежели вся жизнь. No i da, i nada z tym согласиться, что вот именно так, так и есть. Я помню одно из моих чат в Виннице. Прекрасная девушка, мисс Винницкой области на Украине, которую я однажды встретил в Винницком приходе, я уже там не работал, и спросил ее: «Слушай, овечка, а идешь ли ты еще за Иисусом или уже оставила его общество, его присутствие?» Она сказала: «Конечно, иду». А я спросил: «А докажи, пожалуйста». И она подумала чуть-чуть, а потом сказала: «Ну, две недели тому назад я покупала обувь, зимнюю обувь на зиму. И я думала, что купить. И там был такой шикарный обувь. Я спросила Иисуса, он дал согласие. Но потом добавил, что если я не просто хочу купить безгрешно, но еще удовлетворить его, как своего возлюбленного, как нареченного своего, как господина, как Господа, то я вынуждена купить не этот обувь, более шикарный, дорогой, хотя я с материально обеспеченной семьи, но я должна купить обувь намного дешевле, намного скромнее, а таким способом приобретенные деньги, которые я сэкономила, я должна раздать бедным, нищим. Ну и она это сделала, слушайте. Красивая 19-летняя девушка, которая хотела нравиться юношам, она купила скромнее обувь, которая мне выглядела так шикарно, так роскошно, как могла позволить себе, покупая другой обувь. И создавал ей согласие на оба варианты, на обе опции. Но она избрала эту, которая более угодила Господу. Да, меня это впечатлило, тем более, что и мне Господь говорил: «Петр, чем ниже спускаешься насчет богатств, роскоши, тем более угождаешь мне». Я это чувствовал, я догадывался, эта мысль была близкая мне. Да, я ощущал сладость от этой мысли. И вот. Так само, как Господь когда-то сказал мне: не будешь отдыхать. Но перед этим, как расскажу об этом, то хочу еще сделать, подчеркнуть чуть-чуть итоги. То есть заметьте, Господь хочет, чтобы мы консультировали с Ним наши экономические ресурсы, на что идут наши деньги. Это видим в примере моей овечки, моего чада. Но Иисус также хочет, чтобы мы планировали вместе с Ним, как распоряжать нашим временем. Это видим в жизни сестры Фаустины. Иисус хочет быть Господом также над такой областью жизни, как наши развлечения. Это видим в сюжете с моим кинотеатром. И вот именно насчет отдыха. Когда-то Иисус мне сказал: «Петр, для монашествующих каникулы это буржуазия. Это буржуазионный способ жизни. Раньше такого не было. Я хочу, чтобы ты не отдыхал на каникулах». А сейчас даже Господь мне говорит, чтобы ты не отдыхал вообще. И знаете, я попросил Господа: «Господи, если это есть ты, то, пожалуйста, прошу тебя, подтверди мне твой голос, который я чувствую в своем сердце и слышу в своем уме, как мысль, как идея». И эта идея не досадная, она наоборот, она хотя требует от меня своего рода чут героизма, но она и вдохновляет, она поднимает, она окрыляет, утешает. Но подтверди мне, потому что жить без каникул это будет довольно сложно. Возможно, и это будет ущерб, с ущербом для здоровья, возможно. Ну и тогда помню, когда я попросил Господа о знамении. Но знаете, я не просил его о знамении в смысле какого-то любопытства или гордости, тщеславия, эгоцентризма. Служи, Господи, мне, развлекай меня, сделай это, это приключение для меня. Не в таком смысле я просил о знамении. И я получил знамение. Я просил о знамении, потому что я хотел не промахнуться, я хотел действительно исполнить его волю, так как Гидеон не ради себя, только ради воли Божьей. Ну и я получил, я вхожу в мою келью в Красилове, и кто-то подбросил мне книжку. Книжку про отца Пио, помню, коричневую. Не знаю кто, до сих пор не знаю, кто подбросил. Я открываю эту книжку так, как откроется, и случайно, не случайно открывается на эпизоде, на абзаце, в котором читаю, что отец Пио за 50 лет своего пребывания в Сан Джованни Ротондо никогда не имел ни одного выходного дня. Не только каникул, дня. И тогда появилось желание не иметь каникул, и тогда появилось желание не отдыхать, не иметь выходного, извиняюсь. И так уже есть много лет, не знаю, 10 лет, может быть, может больше, чуть-чуть. 10 лет я уже живу без каникул и типа без выходного дня, даже если имею так называемые вольные дни, я заполняю их служением Господу, людям, образованием. А насчет не отдыхать никогда... Вдруг начало ко мне приходить слово, которое всегда говорила мне моя мать. Я говорю ей: «Мамо, отдохни немножко, понемножко». Она говорит: «Отдохнем». Отвечала: «Отдохнем в гробнице». И где-то я читал, мне кажется, что у Шарбеля, что он советует одному из своих чад: «Никогда не отдыхай». А в Евангелии я не вижу Иисуса, чтобы отдыхал. Нету такого момента, чтобы Иисус отдыхал. Ну да, он спал. Ну так, чтобы развлекался, просто вот так, я знаю. Ну может есть, может там на этих пирах, но и там проповедничеством занимался. Раз говорит ученикам: идите в пустынную окрестность, отдохните понемножку, чуть-чуть. И так мне получилось, ибо была там большая толпа людей. Но насчет этого отдыха, интересно, идите не на Бродуэй-стрит в Нью-Йорке, в Манхэттене отдохнуть. Не идите поразвлекаться, отдых как развлечение. Только идите на пустынное место. В Бога идите отдохнуть, в молитву идите, в созерцание идите, в одиночество, в спокойствие, в тишину. Поэтому, когда я нахожусь, иногда имею день или два отдыха после какой-то школы над, например, Балтийским морем, хожу обычно в одиночестве по пляже днем или ночью. Я медитирую, молюсь непрестанно или на розарию, или Иисусовой молитвой: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных». Мантрируя эту молитву, повторяя без конца. Или размышляю, или созерцаю, или разговариваю, или благодарю, или читаю книжку. Но я чем-то или думаю, распознаю волю Божью на будущее. Но я всегда чем-то занимаюсь. Мне Хочется это. Это не моя заслуга. Это мне хочется. Дано мне. Дана мне есть эта благодать.
Радио Мария презентует программу отца Петра Куркевича «Кава с капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Для некоторых из вас, которые не до конца соображают или умеют представить себе такую жизнь, она покажется немножко сложной, потому что непрестанно надо консультироваться с Иисусом, спрашивать Его, быть зависимым от Его мнения, иногда от Его нет, от Его отрицательного ответа. Конечно, надо догадаться, конечно, надо иметь чистое сердце, если человек не имеет чистого сердца, если имеет сердце исполненное похоти, жажды, своих планов, расписаний, гордое сердце, но то, конечно, оно будет слишком шумное или слишком автомагнитное, чтобы разрешить Иисусу вообще проявить Его голос, Его желание. Но если человек ищет Бога, то, конечно, легче будет ему услышать Иисуса. Так что услышать Иисуса – это не проблема какой-то гнозы, какого-то гнозис, то есть таинственного знания, недоступного для смертных. Это не проблема также буддийского медитационного сосредоточения, интеллектуального какого-то. И даже в чувствах, правда, какой-то аскезы особенной, но это просто, да, это более моральное явление. То есть, если человек отбрасывает моральный грех, отбрасывает свой эгоизм и эгоцентризм, свою гордость, и идет в добродетели вместо недостатков, идет в направлении служить Богу, кротости, послушания и хочет этих ценностей, тогда он слышит голос Бога, потому что тогда нравится Богу также. И он психологически, морально и духовно, и психологически открывается на Бога, потому что он хочет. Хочешь, чтобы проявлялась воля Божья, ты должен хотеть исполнить ее. Если человек хочет исполнить волю Божью, если воля Божья ему приятная, если она сладкая для него, более нежели его личная, ну то тогда он, конечно, услышит эту волю Божью. И вот именно это я хочу сказать, что Иисус, когда говорит, знаете, это окрыляет нас, это утешает, это любовь, это есть присутствие, это есть прикосновение, это есть поцелуй, это есть разговор, это есть быть вместе, это никогда не быть одному. Однажды в фильме из «Отец Пио» он в разговоре с женщиной, которая имела любовника, сама будучи актрисой, он сначала выбрасывает ее из исповеди. Но на следующий день после ночного на площади под дождем бдения и сокрушения в грехах своих, она приступает второй раз к исповеди, ну и вся в соплях. И уже в кротости, в сокрушенности спрашивает, если я отброшу любовника, который заполняет мне мое пространство одиночества, что я получу взамен? Иисус ей отвечает, отец Пио отвечает ей, ты получишь взамен Иисуса, ты никогда не будешь одинокой, ты не будешь никогда одной, а кроме того, ты будешь моим чадом, моей дочерью. Ну и это правда, я на пляже. Почему пляж? Почему море? Оно более вкусное, когда ты учеником Иисуса. Потому что ты с Иисусом. Потому что Он с тобой. Ты не только сам с собой или с семьей, и со своими проблемами, со своим страхом, со своей неизвестным своим будущим и горьким грешным прошлым. Ты с Иисусом. который и в прошлом грехи отпускает, раны исцеляет, и который в будущем ждет тебя как провидение, как цель, как помощник, как гид, как учитель, как Господь, как Бог, Спаситель, и который с тобой здесь, ты с ним, он с тобой, он нареченный, возлюбленный, он брат, он друг. Уже не называю вас слугами, даже учениками, только друзьями, потому что в процессе моего быть вашим Господом и Учителем, и Богом, и Спасителем, и в процессе вашего быть со мной как ученики, как рабы, как слуги мои, в этом процессе нашего совместного асимметрического быть вместе я явил вам Отца, волю моего Отца. Я явил вам тайну моих отношений с Отцом. Я ввел вас в эту тайну. Мы разделяли не только костер, будучи вместе на пляже ночью над Балтийским морем. Мы разделяли вместе Отца, откровение Отца. Спасибо тебе, Отец, ибо ты открыл это перед простыми, перед учениками моими, а среди учеников моих апостолов ни одного первосвященника, священника, раввина, книжника, только простые рыболовы, мытники. Вот спасибо тебе, Отец, ибо никто не знает, кто Отец, только Сын, и никто не знает, кто Сын, только Отец, и никто не знает этих отношений. И никто не знает, как быть учеником Бога, только Сын, и этот, которому Сын явит, объявит. Вот быть учеником ведет человека к этому интиму, к этим интимным, близким отношениям духовным с Господом и с Богом, с Отцом, в Духе Святом. Иисус вводит нас в этого Духа Святого, в это откровение, и все встает Иисусом Христом, и все встает Богом, и все встает на своем месте. Если Бог знает более-менее на первом месте, Иисус встает на первом. И если Бог, Иисус, есть на первом месте, все встает на правильном месте. Жизнь получает спокойствие, гармонию, порядок. Иисус помогает сделать порядок. Он также есть этим порядком. Сбереги порядок, тогда он сбережет тебя. В жизнь человека входит спокойствие, уравновешенность, смысл, добродетели, спокойствие, любовь, присутствие, вечность, Бог, мудрость, кротость, скромность, смелость, отвага и другие добродетели и ценности, и личности, персонажи. Ну и таким способом вкуснее жизнь стает приключением, еда стает вкуснее, пляж стает вечнее, если так можно сказать, стает глубже чем-то. Действительность с Иисусом стает чем-то лучшим. И Бог начинает, и все стает приятным, даже неудачи, даже страдания, даже плохие дни, даже грусть, неудача, болезнь и измена, предательство. Все начинаешь читать и понимать, и толковать вместе с Иисусом, смотря также на Его жизнь и на жизнь других, как Он, которые проповедовали своей жизнью о Нем и разъясняли, толковали нюансы этой жизни, как Авраам, Моисей, Илья, Исаия, Еремия, Иоанн Креститель, Петр, Павел, Филипп, другие, Мария из Назарета, Мария Магдалина и другие. Жизнь встает, да, человек встает, входит в жизнь с Иисусом как в приключение. Иисус ведет потом к апостольству, помогает развинуться нам. Иисус – это не Джингисхан, который хочет забрать нам душу, хочет покорить нас себе, унизить нас, использовать, сманипулировать нас. Это не такой господин, как господа этой земли, которые, в принципе, в большей или меньшей степени думают про себя, про самих себя. Нет, Иисус думает как раз про нас, как реализировать нас, как осчастливить нас, как поднять нас. И поэтому он просит, чтобы мы отдали ему жизнь, чтобы он мог это сделать. И иногда он сначала берет эту жизнь, забирает нам что-то, но потом отдает. Вот так забрал мне Польшу. Я не хотел оставить Польшу. Я не хотел работать для Украины. Но я почувствовал, когда пришел ко мне провинциал и попросил меня, чтобы я поехал в Украину. Я понимал, что на всю жизнь я чувствовал, что это есть Иисус Христос. Я очень боялся, очень не хотел. Но глубоко во мне что-то хотело. И что-то не боялось. Вот такая амбивалентность, знаете. На поверхности я не хочу. Я хочу, чтобы избрали другого поехать в Украину. Я боюсь, я не хочу. А глубоко тихий голос говорит: давай, давай, Петя. Не бойся, Петя, это будет прекрасно. Я сейчас очень рад. 2 или 3 года я на Украине. Если бы я остался в Польше, я бы не сделал этого, что сделал здесь. Иисус не создал бы через меня этого, что Он сочинил через меня здесь. В Польше бы этого не создал. Там слишком тесно. А здесь, на этих широких степах Украины, но в этих пространствах он мог это сделать. Вот почему, между прочим, он позвал меня в Украину. Но прошло несколько лет, там, скажем, не знаю, 5, 7 или 10, и он начал отдавать мне Польшу. Я сейчас и в Польше имею филиалы своей деятельности и школы христианской жизни и евангелизации, также молодежного оазиса, и надеюсь, что это будет расти с Божьей помощью. Иисус взял Польшу, Иисус сейчас мне отдал. И если это будет расти дальше, то через несколько лет у меня будет империя в Польше, к которой я бы никогда не дошел, если бы в Польше остался. Но я дошел к ней, оставаясь в Украине, только по его благодати. То же самое с моими сестрами. Я, когда обратился, я начал молиться и причащаться по четвергам за моих сестер, чтобы они поступили в кармелитанский орден. Я хотел сделать их монахинями, чтобы молились обо мне. Какой эгоизм! Но после нескольких лет я там причащался и молился около 8 лет за них. Но одна вышла замуж, я побежал к Господу и спрашиваю. Я был взят на третье небо, открылся потолок, меня забрали на аудиенцию к Господу. Чуть-чуть преувеличиваю сейчас. Я спрашиваю за чаем Господа: Господи, что такое случилось? Ведь я просил тебя, монахиней, чтобы была, она замуж собралась. Что такое, Господи? А Господь ко мне: Петя, я сам не знаю. Ладно, мы допили чай. Я спустился вниз и молился о другой сестре. Но через несколько лет я узнаю, конечно, как и за предыдущим, когда разом я узнаю, что и она выходит замуж. Побежал я в молитвенную мою комнату спросить Господа, но потолок на тот раз не открылся. Наверное, Господь испугался Пети. Я помолчал, потолок помолчал. Я махнул рукой и сказал: ладно, прощаю. Простил я Господу, что не выслушал моей молитвы. Ладно, пускай. Дружба есть дружба, все. Прошло много лет, много годов. палилось много воды в Днестре и в Днепре, подули степовые ветры. И вдруг ко мне на 30-летие моего служения Господу, я так не смело думал себе, интересно, как Господь отметит эту годовщину, 30-ю годовщину нашей дружбы. Вот вдруг в 2011 году приходят ко мне две монахини с желанием моим от них начать новый женский орден. И они, как думаете, в какой день пришли? Они знали об этой годовщине ровненько, четко. 20 июля 2011 года. Это был день моей 30-й годовщины, когда я начал служить Господу. Не на 100%, и сегодня не служу Ему на 100%, но на этих 5%. Но этих 5% хватило, чтобы изменить направление моей жизни, моих шагов, моих желаний, моего сердца. И знаете, когда я их увидел, эти две сестры, украинки, сразу тогда я вспомнил мою молитву о моих родных сестрах. Вот Господь исполнил мою просьбу, но не так, как я хотел, покруче. Оставил моих сестер там, в супружествах. У меня сейчас есть шурины, которые помогают мне сотрудничать со мной в евангелизации, в моей школе, в других делах. И у меня есть 9 племянников, и у меня есть приглашение их: приезжай на пир, приезжай на пир. И когда я к ним приезжаю, они говорят: как хорошо, что ты приехал. Я говорю: почему? А шурины мне тогда: ну, хотя бы иногда из-за тебя хорошо, вкусно и много покушаем. И в Познане я имею своих сестер, и здесь имею своих монахинь. И началось от двух монахинь. Так как две были мои родные сестры, о которых я просил Господа. Вот видите, пришлось ждать не знаю сколько. 20 лет, 20 с чем-то лет. Но Господь не забыл. Он хороший друг. Правда, немножко флегматический. Но прощается, Господи. Прощается. До свидания вам, дорогие друзья. И примите Иисуса Господом. Скажите Ему: Господи, отдаю Тебе мою жизнь. Войди в мою жизнь, управляй ней. Буду спрашивать Тебя: управляй, войди в мою жизнь, делай свои порядки, веди меня, Господи, говори ко мне, буду спрашивать, буду слушать Тебя, помоги мне, Господи, войди в мой дом, войди в мою жизнь, войди в мое сердце, живи в нем, веди меня Духом Своим Святым. Аминь.